Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла программ «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Бейруте сотни людей пытались штурмом захватить представительство миссии ООН. Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома. В Калининградской области потерпел катастрофу самолет. Оба пилота погибли. Бейрут отказывается от любых переговоров по урегулированию израильско-ливанского конфликта до тех пор, пока не будет объявлено прекращение огня, заявил премьер-министр Ливана Фуад Синьора после сообщений о многочисленных жертвах среди мирного населения в результате израильской бомбардировки.
В это трагическое утро не может быть и речи о каких-либо переговорах, кроме как о немедленном и безусловном прекращении огня и международном расследовании бойни, устроенной Израилем в Ливане.
Синьор отменил встречу с госсекретарем США Кондолизой Райс, которая вновь прибыла на Ближний Восток в попытке разрешить конфликт. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил на заседании правительства, что селение Кана на юге Ливана, где в результате израильских авианалетов погибли более 50 человек, использовалось боевиками Хезболлах для обстрелов израильских городов. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Эхуд Ольмерт сообщил, что из Кана и ее окрестностей по Израилю были выпущены сотни ракет, а жителям села было заранее велено покинуть эту территорию. «Мы не практикуем убийство невинных граждан, в отличие от террористов Хезболлах, которые намеренно обстреливают ракетами северные города Израиля», — сказал Ольмерт. «Израиль возлагает ответственность за этот трагический инцидент на боевиков Хезболлах, использующих село в качестве прикрытия для своих ракетных комплексов». С начала ливанской кампании в адрес Израиля постоянно звучат обвинения в непропорциональном применении военной силы, в результате чего гибнет гражданское население Ливана. В воскресенье утром израильская пехота в сопровождении бронетехники вошла на ливанскую территорию в районе деревни Тайбе, а также севернее населенного пункта Довев, где вступила в бой с боевиками. Израильские самолеты нанесли удары в районе Ливано-сирийской границы и в том числе на ливанской стороне долины Бека. Пресс-служба армии заявила, что цель налетов – помешать транспортировке оружия в Ливан, однако Израиль не намерен нападать на Сирию. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Бейруте сотни людей пытались штурмом захватить представительство миссии ООН. В помещении разбиты стекла, полиции и армии удалось оттеснить толпу протестующих от здания. Они обвиняют международные гуманитарные организации в бездействии и требуют добиться прекращения огня.
Радио «Свобода». Новости.
В Калининградской области потерпел катастрофу самолет Су-24М. Оба пилота погибли. Бомбардировщик упал при взлете с аэродрома. Он должен был участвовать в военном параде, приуроченном ко дню военно-морского флота. Супруга Михаила Ходорковского Инна сообщила Радио Свободы, что власти могут в ближайшее время отнять дом, где живет семья бывшего главы ЮКОСа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
По словам Инны Ходорковской, в поселке Яблоневый сад в Жуковке под Москвой, где живут семьи бывших руководителей компании ЮКОС, сейчас фактически остались только женщины и дети, и именно на их судьбу могут повлиять недавние действия российских правоохранительных органов.
В мае месяце был наложен арест на ту территорию, где мы сейчас существуем, поэтому я и говорю, что пока мы живем в Жуковке. И сейчас я как бы думаю, где мне, наверное, снять жилье. Как скоро это начнет реализовываться, я не знаю их планы.
При этом Инна Ходорковская заявила, что она сама и трое ее детей не собираются покидать Россию даже в случае выселения из дома, где они сейчас живут. И самым важным при выборе нового места, где семья Ходорковского будет жить, станет близость к школам, где учатся дети. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Суд в Тбилиси на два месяца оставил под стражей бывшего министра госбезопасности Грузии Ираклия Батиашвили. Он был задержан в субботу по обвинению в поддержке лидера ополченцев в Кадорском ущелье Имзара Квицани. Грузинские власти утверждают, что Квицани бежал в Россию. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Грузинская сторона приступила к выводу из Кадорского ущелья частей специального назначения. Несколько сот военнослужащих из более чем 1500 уже покинули ущелье. Министр внутренних дел Вано Мирабишвили, вернувшись в Тбилиси, доложил в присутствии журналистов президенту Саакашвили об успешном завершении основной фазы операции. На вопрос президента, где находится в данный момент зачинщик мятежа, бывший уполномоченный президента в Кадорском ущелье Эмзар Квициани, Министр внутренних дел ответил, что по его данным Эмзар Квициани находится в России. Президент заявил, что уже в понедельник, несмотря на бурные протесты и даже угрозы абхазских лидеров, правительство Абхазии в изгнании, доселе действовавшее в Тбилиси, переедет в Кодорское ущелье. В субботу стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Грузии арестовали в Кодорском ущелье сестру Эмзара Квициани, Нору Квициани. Ей вменяется в вину хранение большого количества оружия. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Таджикистане в результате землетрясения в субботу погибли трое детей, около 20 человек ранены. По разным данным, от 1000 до 2000 остались без крова. В наиболее пострадавшие районы, Пяншский и Кумсангирский, направляется гуманитарная помощь.
Радио «Свобода». Новости.
Иран прекратит рассматривать пакет международных предложений по его ядерной программе, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию. Об этом заявил представитель МИДа Ирана Хамид Риза Асифи. Завтра Совет Безопасности ООН будет обсуждать проект резолюции, в котором содержится требование Тегерану до 31 августа отказаться от обогащения урана. В противном случае в отношении Ирана могут быть введены международные санкции. В Демократической Республике Конго сегодня впервые за 40 лет проходят выборы на многопартийной основе. На пост президента страны претендуют 32 кандидата, трое из которых – лидеры вооруженных группировок. В парламент баллотируется около 9 тысяч представителей более чем 200 политических партий. Безопасность и порядок в ходе голосования обеспечивают более 70 тысяч полицейских и миротворцев ООН. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете услышать на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. К 150-летию со дня рождения Бернарда Шоу. Какие пьесы пережили знаменитого драматурга? На чем держится репутация шоу-афориста? Почему миф о советском счастье победил британского насмешника? На эти темы в нашей программе сегодня будут рассуждать английские и российские знатоки Бернарда Шоу, его переводчики и, да вот он и сам.
Let me introduce myself. Bernard Shaw.
Мы еще услышим голос драматурга по ходу программы, а сейчас обратимся к московскому театроведу Юрию Фридштейну с вопросом, что весит Бернард Шоу на весах истории и литературы.
Вот вы знаете, я, наверное, может быть, тот самый человек, который может на этот вопрос отвечать с какой-то долей, ну, скажем так, уверенности, что ли. Не потому что я очень умный, а потому что вот ровно полтора года назад вышла книжка в Золотом фонде мировой классики, том Бернарда Шоу, в котором 1774 страницы. Я ее составлял, и, стало быть, я это все перечитывал. Поэтому у меня впечатление о нем не жанр воспоминаний о том, что читалось в университете, а такие достаточно свежие. И вот предисловие, которое там писало, оно начинается ровно с этого же вопроса. Берясь за эту книгу, за статью, мне захотелось просто перечитать Шоу сегодня, а перечитав, понять, как же он звучит сегодня, сколь интересен, сколь он живой или, напротив, не живой, а всего лишь музейно почитаемый классик, не более. Вот ровно этим вопросом озадачился и озаботился, поскольку, ну, в общем-то, действительно такое существенное. К счастью, и с некоторым даже удивлением для себя, понял, что живой классик. И вы знаете, я на самом деле думаю, как ни странно, что классики вообще-то живые. Я думаю, что чаще мифы происходят по поводу писателей, пишущих сегодня. Я могу называть имена, могу не называть, как скажете, но так или иначе, вот мне кажется, часто сегодняшние репутации, как раз, которые создаются вот полчаса тому назад, вот они-то как раз мифологические в значительной степени. С классиками в этом смысле, как ни странно, и проще, и сложнее, на мой взгляд. Сложнее, потому что к ним всегда надо найти ключ. Они люди капризные. Они в своем праве, то, что называется. Они из тех самых вот персонажей, про которых это знаменитая реплика Раневской, насчет того, что за столько лет произвел впечатление такое количество людей, что уже имеет право выбирать, на кого производить, на кого нет. К ним подход нужен. Особенно к театральным классикам, к которым подход, ну, понятен, театральный. Открывается ключиком или не открывается? И вот, знаете, я как-то на самом деле начну отвечать на более, так может быть, подробно на этот вопрос, резонный, повторяю, даже не с драматургии, как ни странно, с его театральной критики. Он же ведь, как известно, первую такую, ну, что ли, славу даже в Англии, во всяком случае, приобрел именно как критик театральный. И тут дело, может быть, даже не только в славе, но и в том, что, как ни странно, это был замечательный опыт для театрального человека понять, что такое театр. Сначала не себя, а с другого. И вот он в течение 3,5 лет был театральным рецензентом газеты «Saturday Review». Это каждый день писалась рецензия. И надо сказать, что по-русски существует довольно много сборников нехудожественной, скажем, прозы. Перечитывая все это, отбирая для этой книжки, при том, что, естественно, в эту книжку вошло далеко не все даже из того, что переведено, а переведено далеко не все, что он написал. Или, вернее, даже так скажем, переведено далеко не все, что издано, а издано далеко не все, что написано было. Вот так, может быть, даже будет точнее. Так вот, понимаете, у меня было ощущение, когда я все это перечитывал, что я читаю рецензии про сегодняшнюю московскую театральную ситуацию. Как ни странно. И дело в том, что, ну, там, скажем, какие-то имена можем знать или можем не знать, о которых он пишет. В любом случае, знаем или не знаем, мы ничего этого не видели. Поскольку дело было в конце 19 века. Давно. Но, тем не менее, его подход к театру, его мысли про театр и, самое главное, постулат, которым он руководствуется, даже если он его не обозначает, а постулат очень простой, живое на сцене или мертвое, вот это, мне кажется, такое сегодня понятное, или, вернее, даже всегда понятное, и всегда, вот как бы сказать, правильное, что в этом смысле предельно живой. Вот предельно живой и жутко увлекательный, вот как ни странно, в этой, повторяю, рецензионной его деятельности про то, о чем мы, в общем-то, ну, как бы сказать, сами судить не можем. Он очень чутко ощущал живое. Он даже вот написал такую фразу, у него есть: критику можно простить любую ошибку, кроме одной. Он обязан распознать появление в литературе выдающегося человека. И вот Шоу распознал такого человека в Ипсоне, потому что Ипсон был, естественно, намного старше. И боролся он за него, и бился, страдал, когда ставили не так ужасно, так значительно больше, чем когда такое же происходило с его собственным другом. В этом тоже какое-то, наверное, было его свойство такое замечательное. Он был достаточно, при всей его, как бы сказать, и мифологической, и реальной, и колючести, и рассерженности, и умении быть хлестким, и все, что хотите, он был довольно достаточно щедрым человеком. И к чужому таланту он относился, в общем-то, благородно. Вот так он, скажем, относился к таланту Уайльда. Причем благородство отношения Уайльда распространялось не только на, так сказать, рецензии и отзывы, но, скажем, и на судьбу, потому что, когда вот был процесс, то Шоу был один из очень немногих людей, если не единственный, кто попытался замолвить слово, то, что называется.
Наш лондонский корреспондент Елена Воронцова подготовила рассказ об основных жизненных этапах Шоу.
Наверное, из всех людей, хоть немного знакомых с европейской культурой 20 века, не найдется никого, кто не слышал бы ни одного афоризма Бернарда Шоу. Однако, думая о деятельности Шоу на английской земле, почему-то в первую очередь приходит в голову его попытки реформирования английского языка. Один из наиболее известных афоризмов Шоу – «Англия и Америка – две страны, разделенные общим языком». Писатель был озабочен противоречивыми правилами правописания и работал над созданием фонетического алфавита из 48 знаков, на котором английские слова писались бы так, как слышатся. Не случайно в самой известной из его пьес «Пигмалион» именно правильная английская речь делает из уличной торговки леди высшего общества. Шоу не раз спрашивали, куда пропал его ирландский акцент. И действительно, его английское произношение до сих пор является эталоном, и немногие из сохранившихся записей используются и на простых курсах, и на факультете лингвистики. Мне удалось найти архивные записи голоса великого драматурга.
Let me introduce myself. Bernard Shaw.
Именно так произносится эта древняя ирландская фамилия. Джордж Бернард Шоу родился 26 июля 1856 года в Дублине. Его отец потерял состояние в неудачных вложениях и пристрастился к бутылке. Мать Шоу была профессиональной певицей. Она уехала в Лондон, когда ему не было еще 16. Шоу заканчивал школу и работал клерком в фирме, продававшей земельные участки, и позднее кассиром. Как он ненавидел эту работу, можно увидеть из множества его произведений. Бернард Шоу не испытывал большого уважения и к тогдашней системе образования. Вот еще одна архивная запись голоса самого писателя, сделанное уже в 30-е годы прошлого столетия, когда Шоу было уже за 80. Он дает напутствие молодому поколению.
To get properly stuck
Чтобы как следует погрязнуть в хорошо оплачиваемой профессии, нужно сдать экзамены. И тут вы должны очень ясно понимать, иначе вы провалитесь. Вам нельзя позволять себе по-настоящему заинтересоваться предметом. Вас ошеломят его величие и невозможность любого смертного овладеть им целиком. Прохождение экзаменов сегодня ничем не отличается от эпохи Коперника. Если вам 20, и вас экзаменует 50-летний человек, вам нужно выяснить, что говорили о предмете 30 лет назад, и начать с этого, а не с того, чем располагает наука сегодня. После сдачи экзаменов вы начнете серьезную жизнь. И тогда вы обнаружите, что ваше образование было очень неполноценным. Видите ли, я от рождения наделен тем, что называют художественным темпераментом. Я мог читать труды всех английских поэтов, писателей, ученых и историков. Но я не мог читать учебников, потому что они написаны людьми, не имеющими представления о том, как нужно писать. Для меня человек, который ничего не знает о великих музыкантах от Палестрины до Эдварда Элгара и ничего о великих художниках от Джотто до Эдварда Бёрн-Джонса, дикарь и невежа, даже если он увешан с ног до головы золотыми медалями за успехи в учебе. Так что не следует ожидать многого от ваших успехов в школе. Вы можете выиграть грант в университете как лучший ученик и потом обнаружить, что ни один бизнес-трест ни на каких условиях не примет вас на работу.
В возрасте 20 лет Шоу уезжает в Лондон. Он живет в доме матери и зависит от ее заработков, от уроков пения и от 1 фунта в неделю, посылаемого отцом. Он проводит дни в читальном зале Британского музея и вечера на лекциях и разного рода дебатах. Уже тогда он начал оттачивать свое красноречие. Стоя на коробке из-под мыла в уголке ораторов в Гайд-парке, он учился не тушеваться перед публикой. И там же, по мнению нынешних шоу-ведов, и образовался его энергичный и агрессивный риторический стиль, ухватывающий все внимание слушателей. Шоу начал журналистскую карьеру с книжных, театральных и музыкальных ревью, в которых он упорно разоблачал условности и лицемерие, присущие, по его мнению, этим искусствам. Написанные им ранние романы и пьесы, сборник которых он назвал позднее «Пьесы приятные и неприятные», не встречают успеха. В 1881 году Шоу становится вегетарианцем, противником вивисекции и охоты, и множество его афоризмов на эту тему до сих пор используются в вегетарианских обществах разных стран. Когда Шоу докучали вопросами о его самочувствии, он отвечал: «У меня все прекрасно, только надоедают врачи, утверждающие, что без мяса я умру». Пока, наконец, на тот же вопрос, на 9-м десятке жизни, он смог ответить: «Чувствую себя превосходно, и врачи мне больше не докучают, их самих нет в живых». В 1884 году Шоу, уже убежденный социалист, вступает в Фабианское общество. Эта организация выросла из Содружества Новой Жизни, члены которого стремились преобразить общество личным примером чистой и умеренной жизни, не вмешиваясь в политику. Фабианское общество сразу после учреждения привлекло множество замечательных людей того времени. Например, к нему примкнул друг Шоу писатель Герберт Уэллс и позднее даже британский философ Бертран Рассел. Члены общества критиковали свободный рынок и ратовали за национализацию земельных ресурсов. Фабианцы стремились исправить пороки общества не революционным путем, но системой последовательных реформ и прогрессивных законодательств в сопровождении массового образования. Собственно, из фабианского общества и выросла нынешняя партия лейбористов, глава которой сегодня занимает пост премьер-министра Великобритании.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации» к 150-летию со дня рождения Бернарда Шоу. А теперь послушаем, как сам Шоу рассказывает о себе в автобиографии, переведенной на русский язык Александром Ливергантом.
Все автобиографии лгут, причем не случайно, а преднамеренно. Ведь надо быть отпетым негодяем, чтобы еще при жизни обнародовать всю правду, и не только о себе самом, но и о своей семье, друзьях, коллегах. И наоборот, только ангел во плоти сохранит истину для потомков, тщательно утаивая ее до тех пор, пока не останется никого, кто мог бы ее опровергнуть. Меня часто спрашивают, почему я не пишу автобиографию. На это я отвечаю, что моя автобиография не представляет ни малейшего интереса. Я никогда никого не убивал. Со мной никогда не происходило ничего из ряда вон выходящего. Стоило гадалке мельком взглянуть на мою ладонь, как она тут же пересказала мне мою жизнь во всех подробностях. По всей видимости, ей было известно такое, о чем я никогда никому не рассказывал. Спустя несколько дней в беседе с приятелем Уильямом Арчером я обмолвился, что увлекся хиромантией. Он тут же протянул мне свою руку и потребовал, чтобы я пересказал ему какой-нибудь эпизод из его жизни, который произошел до нашего знакомства. И тогда я повторил ему слово в слово все то, что гадалка говорила мне. Удивился он не меньше, чем в свое время я. Ведь нам всегда казалось, что жизненный путь каждого из нас неповторим, тогда как в действительности на 99% наши биографии совпадали, а об 1% гадалка как раз и умолчала. С тем же успехом две обезьяны могли бы возомнить, что у них совершенно разные скелеты. Поскольку анатомы утверждают, что в природе не существует двух одинаковых скелетов, обезьяны теоретически правы. Но если их скелеты и отличаются, то всего 1-2 костями. Остальные же не представляют абсолютно никакого интереса. Если обезьяна не хочет прослыть занудой, то лучше ей обо всем скелете помалкивать. Вот почему так нелегко писать автобиографию. В самом деле, как вычленить всего 1%, отличающий меня от всех остальных представителей рода человеческого? Кому, скажите на милость, нужен подробный рассказ о том, как знаменитый Смит родился в доме номер 6 на Хай-стрит и с каждым годом, пока не достиг 20-летнего возраста, становился все выше и выше ростом, если абсолютно неизвестные Браун, Джонс или Робинсон, появившиеся на свет в доме номер 7, 8 или 9 по той же улице, росли, питались, испражнялись, одевались, раздевались и переезжали с места на место точно так же, как и он. Вот если бы жизнь Смита была полна приключений, каких-нибудь невероятных событий, тогда бы он имел право на автобиографию. У меня же никаких приключений не было. Со мной никогда не происходило ничего невероятного. Если кто и нарушал однообразное течение моей жизни, так это я сам, вернее, мои книги и пьесы. Прочтите их, поставьте на сцене, и вы узнаете мою биографию. Все же остальное не более чем бесконечная череда завтраков, обедов, ужинов, снов, пробуждений, умываний, словом, самых заурядных вещей. О личной жизни Мольера Вольтер исчерпывающе рассказывает всего на 2 страницах. Читать об этом объемистые тома было бы невыносимо скучно.
Не меньше своих драматургических произведений Бернард Шоу прославился шутками, запоминающимися мо и бесконечными афоризмами. С некоторыми из них нас познакомит их переводчик Александр Ливергант.
Начать с того, что Бернард Шоу никогда никаких афоризмов не писал. Все те книги, которые содержат бесконечное количество его мудрых мыслей, изречений, бон-мо и все прочее, это надерганные афоризмы из его пьес, речей, писем, даже романов, потому что этот человек не мог не выражаться афористически. И надо сказать, что в этом смысле он превзошел многих замечательных афористов и своего времени, и вообще в истории литературы, и пользуется Шоу как афорист здесь излюбленным приемом. Он изящно меняет плюс на минус, и вместо банального, никому уже не нужного изречения появляется острая и живая мысль. Вот, например, его афоризм. Американцы будут обожать меня до тех пор, пока я не скажу о них что-нибудь хорошее. Естественно, что достаточно было бы убрать отрицательную частицу «не», и получилась бы совершенно незначащая фраза из школьного диктанта. Между прочим, этот афоризм, с которого я начал, роднит Шоу с его соотечественником и старшим современником, тоже необычайно у нас популярным и знаменитым писателем Оскаром Уайльдом, который с той же афористической яркостью и неожиданностью заметил, что у нас с американцами все общее, кроме языка. И опять же тот же самый афористический прием. Поскольку английский язык у англичан и американцев общий, Уайльд перевернул общее место, и получилась очень остроумная фраза, глубокий смысл которого, собственно говоря, с аудиторией «Радио Свобода», наверное, не стоит и обсуждать. Бернард Шоу – замечательный футуролог, как афорист, потому что он попадает своими афоризмами начала 20 века с легкостью в 21 век. Ну вот, например, «Нобелевская премия», пишет Шоу, это спасательный круг, который бросают пловцу, как тот уже благополучно достиг берега. Я вспомнил про этот афоризм в связи с последним Нобелевским лауреатом, кстати говоря, далеко не последним, так сказать, по уровню за последние годы, а именно Гарольдом Пинтером, блестящим английским драматургом, который был драматургом по-настоящему блестящим лет 35-40 назад. И вот как раз награждение его Нобелевской премии оправдывает точность попадания афористики Шоу. Или демократия – это гарантия, что нами руководят не лучше, чем мы того заслуживаем. Или, ну, для журналистов, в том числе и радиожурналистов, этот афоризм будет особенно примечательным. Газета – это печатный орган, не видящий разницы между падением с велосипеда и крушением цивилизации. В результате демократических выборов, говорит Шоу, из большого числа несведущих получается малое число подкупленных. Но на сегодняшний день емкое, остроумное, неожиданное высказывание Шоу стало, пожалуй, уже трюизмом. Среди афоризмов Шоу есть немало и тех, которые, вообще говоря, бродят по английской литературе и являются скорее, так сказать, как сказали бы в советское время, созданием не столько Шоу, сколько английского народа, потому что вот есть такие ходячие афоризмы, которые уже сейчас не вполне понятно, кому приписать. Ну вот, скажем, знаменитому афористу, блестящему просветителю Сэмюэлю Джонсону приписывается афоризм, изречение, патриотизм – последнее прибежище негодяя. Но я не раз слышал, что это же самое высказывание приписывается и многим другим авторам. Вот, например, таков афоризм Шоу. Больше всего люди интересуются тем, что их совершенно не касается. Естественно, что такую фразу мог отпустить кто угодно. Очень часто Шоу в этом смысле путается с Уинстоном Черчиллем. Ну, например, репутация врача, а я сам видел, что этот афоризм приписывался Черчиллю, репутация врача зависит от числа выдающихся личностей, которых он отправил на тот свет. И надо сказать, что это высказывание могло бы принадлежать тем же успехам не только Черчиллю и Шоу, но и, конечно, Сэмюэлю Джонсону и вообще просветителям XVIII века. С другой стороны, понятно, что как раз так бы не выразился, едва ли выразился бы Оскар Уайльд. Или, скажем, и вовсе знаменитый афоризм, который уже вошел в английские учебники, уже, можно сказать, собственно, Шоу не принадлежит. Если не можете избавиться от скелета в шкафу, заставьте его станцевать. Помню, что я, когда изучал английский язык, немалое число лет назад сталкивался вот в учебниках с этой фразой. «Дайте человеку шанс, — говорит Шоу, — и он сделает все, чтобы себя погубить». Ну, тоже, в общем, это фраза, которая могла бы принадлежать кому угодно. А вот совершенно уайльдовский афоризм Шоу, действительно, такую вещь вполне мог написать и Оскар Уайльд. По-моему, один из лучших афоризмов из тех, которые я сейчас зачитываю. «Идеальный старик — ребенок. Идеальный ребенок — человек лет 40. Идеальная женщина – мужчина. О последнем, впрочем, женщины стараются не распространяться». Надо сказать, что при переводе афоризмов на русский язык, как вообще при переводе с английского языка, как правило, получается, увы, длиннее. Английский язык известен тем, что он короче, не только богаче многих, но еще и короче многих. И вот в свое время в «Прогрессе» даже была такая схема, такая вот таблица, где высчитывалось, что русский язык получается на несколько страниц на роман длиннее. И вот я сейчас прочту афоризм по-английски, который по-русски неожиданным образом выглядит гораздо короче и емче. Это, вообще говоря, исключение из правила. Читаю этот афоризм, тоже, по-моему, очень хороший, по-английски. «If you eliminate smoking and gambling, you will be amazed to find that almost all an Englishman's pleasures can be, and mostly are, shared by his dog». А по-русски он гораздо, повторяю, короче. «За вычетом курения и азартных игр развлечения англичанина ничем не отличаются от развлечения его собаки». А закончить я хочу тоже замечательным афоризмом, который посвящен самому Шоу. Вот у Шоу есть ряд афоризмов, где он откровенно высказывает свои взгляды и на политику, и на мир, и на диетологию. Известно, что он был не любил есть мясо и так далее, и так далее. Вот что сказал Шоу, которому, кстати сказать, очень было свойственно такое довольно заметное кокетство, любование собой. «Мало кто думает чаще 2-3 раз в год. Я потому и прославился на весь мир, что привык думать не реже 1-2 раз в неделю».
«Мир Мифы и репутации к 150-летию со дня рождения Бернарда Шоу. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в ливанском селении Кана, но подчеркнул, что военные действия будут продолжаться, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана. Руководство Ливана после случившегося заявило, что отказывается от переговоров по урегулированию конфликта, пока не будет объявлено о прекращении огня. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора отменил встречу с госсекретарем США Кондолизой Райс. Райс принесла ливанцам искренние соболезнования. Действия Израиля вызвали осуждение ООН, Европейского Союза, Лиги арабских государств и многих стран. В Калининградской области потерпел катастрофу самолет Су-24М. Оба пилота погибли. Бомбардировщик упал при взлете с аэродрома. Он должен был участвовать в военном параде, приуроченном ко дню военно-морского флота. Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома. Об этом сообщила супруга экс-главы ЮКОСа Инна Ходорковского в интервью «Радио Свобода». В мае этого года на территорию подмосковного поселка, где живут семьи бывших руководителей компании ЮКОС, был наложен арест. В Таджикистане в результате землетрясения в субботу погибли 3 детей, около 20 человек ранены. По разным данным, от 1000 до 2000 остались без крова. Власти Грузии утверждают, что Эмзар Квициани, против сторонников которого была проведена спецоперация в Кадорском ущелье, бежал в Россию. В Кызыл-Ординской области Казахстана на месте падения ракеты-носителя «Днепр» обнаружено токсичное ракетное топливо, концентрация которого в 1000 раз превышает предельно допустимую норму. Иран не будет рассматривать пакет международных предложений по его ядерной программе, если Совет Безопасности ООН не примет антииранскую резолюцию. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода. Мифы и репутации» к 150-летию со дня рождения Бернарда Шоу. У микрофона Иван Толстой. С биографией писателя нас продолжает знакомить Елена Воронцова.
Романы Шоу не встречали признания. Пьеса «Профессия миссис Уоррен» была запрещена цензурой. Другая пьеса «Поживем, увидим» была снята после нескольких репетиций. Некоторые ставились лишь по одному разу в небольших сообществах. Шоу сам говорил, что не тратит силы на закручивание сюжета. Его сильная сторона — это диалоги. Успех пришел только в 1897, когда в Америке режиссер Роберт Мансфилд поставил «Ученика дьявола». В Британии лишь в 1904 году Генри Гренвиль Баркер, молодой актер, режиссер и драматург, становится управляющим Royal Court театра в лондонском Челси и намеревается сделать там экспериментальный театр с прогрессивным и социально значимым репертуаром. Баркер видел представление по «Кандиде» Бернарда Шоу. В дальнейшие 3 года 10 его пьес ставятся в этом театре с именем Баркера на афишах, но в реальности с самим Шоу в роли постановщика. И в дальнейшие десятилетия все работы Шоу, кроме одной, «Пигмалиона», ставятся или самим Баркером, или его друзьями. История уличной цветочницы, преобразившейся в даму из высшего общества, была верной дорогой к успеху. Автор писал эту пьесу для актрисы Патрик Кэмпбелл, которой тогда было 49 лет, и с которой он состоял в интенсивной переписке. Шоу, переселившийся к тому времени вместе с женой, ирландской фабианкой Шарлоттой Пейн Таунсенд, в дом Хертфордшире, становится богат. В 20-е годы пьесы Шоу ставятся по всей Англии, а также в Ирландии и в Америке. Его влияние на современный театр сложно переоценить, несмотря на то, что для Шоу драматургия была лишь способом продвижения политических взглядов, говорит Иван Уайз.
Сегодня в Британии пьесы шоу ставят нечасто, и причина в том, что их стали считать старомодными, поскольку, как мы все знаем, большое количество времени на сцене герои пьес шоу обсуждают различные идеи, озвучивают взгляды автора на социальные неравенства, на положение женщин в обществе и так далее. Но Бернард Шоу первым вывел на театральную сцену класс людей, которым раньше не было места в английской драме. Благодаря его таланту эти сознательные пьесы оказали большое влияние на наш театр. После шоу стали появляться пьесы о бедных людях, о рабочем классе. В начале века никто не писал о таких людях, действующими лицами были аристократы, богатые люди или герои.
Во время Первой мировой войны Шоу продолжает заниматься политикой. В 1914-м он публикует большой очерк о войне с точки зрения здравого смысла, где едко критикует и Англию, и Германию, призывает к переговорам и высмеивает национализм и патриотизм. И платит за это не только исключением из клуба драматургов и ливнем оскорблений, но и угрозами суда за предательство приютившей его страны. Позднее он выступает в поддержку ирландского восстания. В 1925-м за пьесу «Святая Иоанна», написанную вскоре после канонизации католической церковью Жанны д'Арк, Шоу получает Нобелевскую премию за творчество, отмеченное идеализмом и гуманизмом, за искрометную сатиру, которая часто сочетается с исключительной поэтической красотой.
Драматургическое наследие Шоу. Московский театровед Юрий Фридштейн.
Пьесы тоже, на мой взгляд, живые. Ну, наверное, не все, поскольку он написал очень много. Полное собрание его пьес на русском языке – это 6 томов довольно увесистых. У него была такая замечательная специфика, которая, как-то, в общем, я не знаю, что была кому-то еще присуща из драматургической братьи. Он писал колоссальные предисловия к своим пьесам. И в этих предисловиях он вроде как пытался что-то объяснить. Предисловия эти иногда восхитительные, иногда довольно скучные, иногда необязательные. Но, с другой стороны, необязательно – это тоже суждение сегодняшнее, когда, как бы сказать, как всякий выдающийся человек, он писал вперед. Поэтому, может быть, сегодня мы чуть-чуть больше понимаем, чего он писал и чего хотел сказать, чем те, кто были вокруг него рядом. Поэтому относительно необходимости разъяснять, может быть, она и была в большей степени, чем мы сегодня себе можем представить. Так или иначе, когда он переходил к пьесам как таковым, поскольку, повторяю, он знал хорошо театр изнутри, то чувство театра всегда спасало даже те пьесы, где была некая, условно говоря, идейность. Хотя в идейности на самом деле ничего плохого нет. От скуки, от назидательности, от несценичности и от всего такого прочего. Потом Шоу, поскольку он не только писал пьесы, но еще их сам ставил, и вообще принимал самое непосредственное участие вот в этом вот процессе, он прекрасно понимал, что в отличие от писателей прозаических, а также поэтических, которые сами по себе работают, и им никто не нужен, писатель драматургический сам по себе не работает. Он работает в коллективе. И в итоге от коллектива зависит, что получится, то есть от артистов. А поскольку Шоу был, конечно, великий говорун, так сказать, мастер забалтывать и обольщать и все прочее, он прекрасно понимал, что театр зависит от актеров, а еще в большей степени от актрис. И вот актрис он умел обольщать, судя по всему, фантастически. Ну, уже даже не говорим об этих его знаменитых, восхитительных, пистолярных, а может быть, не только романах с Патрик Кэмпбелл, с Эллен Терри. Но там же было огромное количество актрис, начиная с самой его первой знаменитой пьесы. Ну, первой той, которая имела успех, «Кандида», где была Дженнет Этчерч, такая актриса. А потом была, скажем, «Святая Анна», где была Сибил Торндайк. То есть он всегда понимал, что на сцену-то не он пойдет. И он еще докладать там не будет. Там будет в центре артистка, которая должна быть его соратницей, союзницей, соучастницей по всем пунктам. И вот этого, судя по всему, он умел достигать замечательно. Его эпистолярные вот эти романы тоже ведь не случайная вещь. Поскольку, скажем, вот эти «Обе дамы» мною названы, они же, помимо того, что были, судя по всему, потрясающе талантливы, они были необычайно умны. Насколько я понимаю, с дурами он бы вряд ли имел дело. Его вообще пьесы были рассчитаны, конечно, на умных соратников. И таковыми были и, вот повторяю, и Патрик Кэмпбелл, и Эллен Терри, Гренвилл Баркер и Уильям Арчер. Он находил соратников и в режиссерском круге, и в критическом. Он прекрасно, повторяю, понимал, что один на театре человек ничего не может.
— «Мифы и репутации» к 150-летию со дня рождения Бернарда Шоу. Одним из главных мифов, соткавшихся вокруг фигуры пожилого драматурга, остается миф о его ослеплении во время поездки 1931 года в Советский Союз. Британец ничего не понял. Британец все понял, но сыграл в дурачка. Разные есть представления. Попробуем разобраться. Начинает Юрий Фридштейн. Насколько у русского читателя адекватно представление о шоу-драматурге, ну, то есть, другими словами, много ли его у нас переводили?
Ну, я вот повторяю, переведены все пьесы. Есть полное собрание пьес-шоу в 6 томах. Издательство «Искусство» начала 70-х годов. Далее изданы, думаю, что 4, как минимум, сборника разного рода такой публицистики, где есть и рецензии, есть сборник шоу о театре, шоу о музыке. Дальше там есть еще сборник, где разные жанры. Поэтому есть сборник новелл, он их тоже писал. Поэтому он достаточно по-русски, в общем-то, понятен. В этих томах, в одном из этих томов, как раз я был одним из его составителей, вместе с Анной Георгиевной Образцовой, это имя называю, и пусть оно останется, потому что это уже ныне покойная исследовательница шоу, которая написала о нем очень много книг, причем очень много не знает, что они одно и то же перепахивают, они очень разные аспекты затрагивают. И вот вместе с нею, то есть она меня пригласила с собой, вот там есть такой том, где есть и письма, в довольно большом количестве, хотя тоже очень малом по сравнению с тем, что он сочинил, поскольку он был очень писучий человек насчет писем тоже. Ну, это тоже том писем не первый, а был перед этим том писем литературных памятников, где была, вот, повторяю, Эллен Терри. То есть, понимаете, много. Судить о нем можно по-русски, причем, так сказать, всесторонне. Ну и, наконец, вот этот том, который вышел, с которого я начал, где тоже есть пьесы, статьи о театре, драматургические заметки, литературные портреты, новеллы. Вот это я просто прочитал, что написано на титуле. То есть, стал быть, тут тоже он такой достаточно разнообразный. Поэтому, ну, мы про него знаем, в общем-то, я думаю, достаточно.
Юрий, а почему Шоу дал себя облапошить во время поездки в Советский Союз?
Тут ведь как бы, как сказать, черт его знает, но, как известно, облапошить себя дало много народу. И тоже не самых глупых. Там был и Фихтвангер приезжал, и кто-то там еще-то приезжал, этот лорд Астер знаменитый, Ромен Ролан. Кто знает, это чудовище, очевидно, как-то умело облапошивать. Я не знаю, не знаю ответа на этот вопрос. А знаменитый этот эпизод с статуэткой Будды у Солженицына. Откуда мы знаем ответ на этот вопрос? Он не знаю. Он не понял. Шоу не понял ничего. Он был необычайно, судя по всему, умный. Ну, потом же надо еще учитывать левые завихрения интеллигенции, так сказать, западной, которая тоже не очень славную службу нам сослужила. Так. Ну, нам, я имею в виду, как бы сказать, понятно, все же очень любили коммунизм. Ну, потом Шоу имел вот это фабианское прошлое, которое не коммунизм, конечно, но социализм. Черт его знает, не знаю. Такой странный, да, был эпизод такой, непонятный.
Послушаем рассказ самого писателя из его автобиографии.
В течение 10 дней мне обеспечили превосходные условия для жизни и путешествий. И я ни разу не столкнулся с чудовищной бедностью, царящей в нищих кварталах капиталистических городов, хотя советское правительство открыто признает свои ошибки. Мне советовали ехать в Россию в сентябре или в октябре, но я не послушался и поехал в июле. Это самое жаркое время. Театры и оперы закрыты. Когда собираешься в Россию, друзья уговаривают не ехать. Это опрометчиво, говорят они, вы умрете с голода, вас съедят вши, вас заберут в ЧК и расстреляют, или, как выражаются сами русские, ликвидируют. Всех женщин в вашей группе национализируют. Вы увидите не то, что захотите, а то, что вам подсунут. У них это называется «потемкинские деревни». Но, несмотря на все уговоры, вы все равно едете, чтобы потом сказать: «Я поехал туда, куда бы никто, кроме меня, поехать не осмелился». Поскольку в нашем распоряжении было еще много времени, мы прошлись по соседней деревне. Русская деревня так ужасна, что можно понять коммунистов, которые сжигают ее, как только уговаривают жителей вступить в колхоз и жить по-человечески. Англичане, привыкшие к красоте и уюту сельской жизни, сделали бы это гораздо раньше. Представьте себе собачью конуру, как в Бробдингнеге, из грубого темного некрашенного дерева. В такой конуре и ютится русский крестьянин. Внутри громоздкий открытый стеной шкаф, откуда исходит спертый запах, и печь, на которой спят, когда холодно. Много мебели в избе не держат, чтобы оставалось место для домашнего скота, с помощью которого крестьянин обрабатывает свой клочок земли. Если вы хорошо одеты, то хозяин будет вам низко кланяться, многократно и истово. Если же вы снизойдете до разговора с ним, он схватит вашу руку, запустит ее за окладистую бороду и начнет осыпать поцелуями, говоря при этом всякие ласковые слова. Очень может быть, такой крестьянин покажется вам более симпатичным, чем чисто выбритый колхозный механизатор. Но совершенно очевидно, что советская власть действует в интересах цивилизации, когда сжигает избу и ликвидирует его самого. Эти конурки разбросаны на большом расстоянии друг от друга, по обеим сторонам широкой грязной дороги. Здесь нет ни больших домов, ни магазинов, а конурки отличаются лишь номерами и табличками на некоторых из них, где аляповато изображены топор и ведро, которые означают, что хозяин дома, вооружившись этими предметами, готов потушить любой пожар в округе. За все 10 дней в мою честь ни разу не играл оркестр, не поднимали флагов и даже не выкрикивали приветствий на улице. Хотя, надо признать, носились со мной как с Карлом Марксом. А один раз, когда мне исполнилось 75 лет, устроили грандиозный прием. Что-то среднее между митингом, банкетом и концертом в дворянском собрании, которое вмещает 4000 человек и которое было в тот день переполнено. Речи были короткими. Певица вышла в вечернем платье, что выглядело невероятным анахронизмом. Зато один из выступавших даже не потрудился надеть пиджак, и это совершенно не бросалось в глаза. Очень живописен был председатель в тяжелой черной кожаной куртке и в кепке. Выступал Луначарский. Он и Литвинов часто сопровождали меня, потому что, как вскоре выяснилось, им впервые представилась возможность увидеть собственными глазами успехи советской власти. Мне был оказан на редкость сердечный прием. При этом обращались со мной просто, без церемоний и демагогии, что было особенно приятно. Больше всего запомнилась встреча со Сталиным. Часовой в Кремле, спросивший, кто мы такие, был единственным солдатом, которого я видел в России. Сталин сыграл свою роль безупречно. Принял нас как старых друзей и дал нам выговориться. Нас было четверо. Лорд Астер с супругой, Фил Кер, лорд Лотиан и я. Сопровождали нас Литвинов и еще несколько русских. По дороге мы миновали ряд кабинетов. В каждом из них за письменным столом сидел чиновник. И у каждого наверняка заряженный револьвер в ящике стола, решили мы. Беседа началась с яростных нападок леди Астер, сообщившей Сталину, что большевики не умеют воспитывать детей. Сталин сначала несколько опешил, но затем сказал с презрительным жестом: «У вас в Англии детей бьют». Но леди Астер не унималась. Она посоветовала Сталину не валять дурака, смысл ее слов был именно таким, и послали в Лондон на стажировку к Маргарет Макмиллан какую-нибудь толковую женщину. «Пусть учится, как надо обращаться с 5-летними детьми, одевать их, воспитывать». Сталин тут же записал адрес детской школы в Дептфорде. Мы решили, что он сделал это из вежливости. Однако не успели мы вернуться на родину, как в Лондон приехала толковая женщина, а с ней еще полдюжины таких же. Все они горели желанием поскорее перенять ценный опыт, и леди Астер ничего не оставалось, как отправить их в Дептфордский детский лагерь, на который она пожертвовала немалые средства. Что же касается лорда Астера, то он пытался внушить Сталину, что многие англичане питают к советской власти самые теплые чувства, и в будущем взаимопонимание между нашими народами будет, несмотря ни на что, крепнуть. Он так увлекся, что я вынужден был вмешаться и предупредить Сталина, что Ллойд Джордж, непримиримый враг большевизма, отнюдь не одинок. Я спросил Сталина, слышал ли он когда-нибудь про Оливера Кромвеля и его завет, сохранившийся в припеве хорошо известной в Ирландии песни «Верьте в Господа, ребята, но порох храните сухим». Сталин ответил, что порох он непременно будет хранить сухим, а про Господа промолчал. Тогда я спросил, не собирается ли он пригласить в Москву мистера Черчилля. Когда он ответил, что будет счастье видеть мистера Черчилля в Москве, мне показалось, что в его добродушном голосе появились ядовитые нотки. Я очень позабавил Сталина, откровенно признавшись ему, что воспринимаю большевизм как религию. Россия – религиозная страна. Они решили, что мы шутим, когда говорим, что Третий Интернационал – это церковь. Однако мы и не думали шутить. По своему религиозному воздействию Третий Интернационал, на мой взгляд, очень похож на фабианский социализм. Когда уже за полночь мы выходили из Кремля, нам показалось, что аудиенция продолжалась немногим больше получаса. На самом же деле мы пробыли у Сталина 2 часа 35 минут. Как только революция побеждает, начинается истребление революционеров. Странное в этой связи впечатление производит музей революции в Москве, созданный для увековечения памяти героев и мучеников, пострадавших или погибших в борьбе социализма с капиталистическим империализмом, продолжавшийся 70 лет, прежде чем пролетариат в России одержал победу в 1917 году. Со многими из них я был лично знаком. в сюртуках, с длинными бородами. Они выглядели ужасно солидно, а по сравнению с русскими комиссарами как-то беспомощно. Они выступали с речами, писали воззвания, попадали в тюрьмы. Их избивала буржуазная полиция. А женщины, существа более практичные, даже убили нескольких тиранов, которые слишком много себе позволяли. Такой женщиной была, к примеру, Спиридонова. Я забыл имя отпетого мерзавца, которого она застрелила, когда стало совершенно ясно, что его смерть столь же необходима, как смерть кобры, заползшей в детскую, и что больше никто не берется за это дело. Потом ее мучили, избивали до потери сознания, вероятно, решили, что смерть была бы для нее слишком мягким наказанием. А какая была женщина? Изящная, стройная, благородная. Одевалась всегда строго, как будто приглашена на воскресный обед к английскому приходскому священнику. Что же должна была она, героиня революции, дожившая до ее победы, подумать о безжалостном притеснении революционеров? Мы знаем, как к этому относился Кропоткин, мягкий, благородный, похожий на Христа Кропоткин. Ему бы самому сравнение с Христом не понравилось. Я знаю, как относилась к этому дочь Толстого. Она сама мне рассказывала, во что превратилась богатая земля в результате советской экспроприации и преследования кулаков. В какой упадок и запустение пришли ее родные места, где она родилась и выросла, где трудолюбивый крестьянин собирал богатый, по меркам царского времени, урожай. Ей трудно было простить это большевикам, и она была абсолютно права, ибо истребление кулаков, как и преждевременная конфискация частных магазинов, было грубой антифабианской ошибкой. Я побывал у Крупской, вдовы Ленина, самой замечательной вдовы на свете, женщины, которую обожали дети и почитали ученые. Говорили, что она так резко раскритиковала советские порядки, что Сталин пригрозил, если это повторится, назначить Ленину другую вдову. И с точки зрения Горького, человека чуткого, ненавидящего жестокость и несправедливость, подметившего человеческие черты даже в нелюдях, революция тоже не принесла обещанного счастья, хотя он прощал ей это, как прощал грехи и похуже. Притеснение интеллигенции, представителям которой выдавали уменьшенный паек и разрешали получать только среднее образование, вызвало у меня серьезные опасения. Чем, собственно говоря, писатели, художники, ученые, вообще люди умственного труда, так провинились перед обществом, что их презирают и ущемляют? Но когда писатели, встретившись со мной в Москве, не только не стали выпрашивать у меня кусок мыла или пару стоптанных туфель, но выглядели гораздо благополучнее и жизнерадостнее своих лондонских коллег, я пришел в полное замешательство. «Разве писатели — это не интеллигенция?» — воскликнул я. «Конечно нет», — с обидой ответили они. «Что ж», — сказал я, — «мне-то это давно известно, но я не думал, что это известно русскому правительству. Помилуйте, раз вы не интеллигенты, кто же вы такие? Мы — интеллектуальный пролетариат», — последовал ответ.
Наш лондонский корреспондент Елена Воронцова решила узнать мнение о реакции Шоу на поездку в СССР у сегодняшнего специалиста.
После поездки в Россию Шоу не скупится на восторге по поводу хозяйственных методов и политики Сталина. Я спросила у председателя британского общества Шоу, были ли позднее какие-то признаки изменения этого мнения.
Да, некоторые признаки этого есть. Отношение Бернарда Шоу к Сталину – одно из черных пятен на его имени. Шоу приезжал в Россию в 1931 году в сопровождении леди Астор, первой в Британии женщины-парламентария, и на него произвело сильное впечатление устройство хозяйства в некоторых городах и многие другие вещи. И причина этого его восторга была в том, что он смог увидеть только то, что советское правительство сочло нужным показать. В то же время по СССР путешествовал другой британец – Малькольм Магерич, и он написал «И голод на Украине» и прочее. Тогда в Англии было много писателей с левыми взглядами, восхваляющих советский эксперимент, но постепенно ужасающие сведения все же просачивались, и все узнавали о тех чудовищных несправедливостях, которые происходили в СССР в 30-е годы.
Почему иностранцы так легко принимали за чистую монету то, что им показывали в Советском Союзе? Этот вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Верили, потому что определенный фасад был. Если не было информации, то по этому фасаду можно было составить ложное впечатление.
Я человек советский, по воспитанию, по образу жизни. И я думаю, что если я жила в советское время нормально, то я думаю, что они, наверное, видели, как живут люди. Люди ходили, улыбались, люди были радостны, люди друг другу помогали. Им же не показывали лагеря, тюрьмы, все. Но это, я думаю, что да. Сейчас ведь тоже что на саммите показали Россию, что ли? Извините меня. Вот пускай бы они по подвалам походили, да по магазинам по нашим. Так что я думаю, что всегда показывать иностранцу самое лучшее.
Все ему там улыбаются, возят его по красивым местам. Ему все говорят, какой он великий. Когда его книжка выходит, где он пишет, как все замечательно в Советском Союзе, ему платят очень и очень хорошие гонорары, она выходит каким-нибудь небывалым тиражом. Вот он всем и доволен. Порядочные люди так не поступали. Герберт Уэллс приехал, уж как его не обхаживали, он написал «Россия во мгле». А вот, например, Леон Фейхтвангер «Москва» в 1937 году, я это могу отнести только за счет тяжелого материального положения писателя.
Я думаю, что, во-первых, люди видели первое впечатление и общее настроение. Хотя, если быть откровенной, я много жила и в капиталистическом строе на Западе. Я могу честно сказать, что здесь действительно было много хорошего. В частности, социальная защищенность, кое нет теперь в принципе. Поэтому не так все плохо было.
Тогда все верили, даже дети. По-моему, по-другому нельзя было. Сейчас, наверное, тоже одним нравится, другим нет. Я не знаю, где та объективная грань проходит, которая отражает действительность. Я все же склоняюсь, что какая-то доля правды есть. И те, кто положительно относится к этому периоду деятельности, и те, кто негативно относится.
Они просто верили в то, что революция произошла, и они надеялись, что все то, что сказано, будет выполнено. Вот Джон Рид приезжал, еще там другие. Они верили действительно, народ станет свободным, и народ будет жить хорошо. Но этого не произошло, к сожалению.
Они, наверное, верили в ту идеологию, которую пытались декларировать большевики. Сама идея-то была заложена неплохая, потому что на самом первом этапе после революции, все-таки до подавления различных бунтов крестьянских, гражданского мятежа и прочего, ну, не было оснований в это не верить. Никто особо ничего и не обхаживал их здесь, потому что, в общем-то, достаточно была разруха, бедность, в принципе, надо было что-то строить. Они это все видели. И сама идея, что вот свобода, равенство, братство, когда там рабочие приходят к власти, это, наверное, было интересно все.
Когда приезжают в гости, то, наверное, показывают лучше, и поэтому часть из них, наверное, искренне верила в то, что писала. Ну, а часть, безусловно, выполняли заказы.
Работали все, и зарплата была постоянная, я думаю.
10 дней, которые потрясли мир, ну, приехало, потрясло его. Дальше что? Он-то в этом потрясении не остался, остались-то мы. Кто-то поверил, кому-то все равно. В Советском Союзе многое было хорошо, многое не очень хорошо, но лично я хотела бы жить в Советском Союзе.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему иностранцы так легко принимали за чистую монету то, что им показывали в Советском Союзе. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Мифы и репутации. К 150-летию со дня рождения Бернарда Шоу. Что вы больше всего любите у Шоу?
Я могу сказать, что я люблю больше всего.
Московский театровед Юрий Фридштейн.
Даже не Пигмалиона, хотя люблю Пигмалиона очень, а больше всего «Дом, где разбивают сердца». Вот эта пьеса, которая, по-моему, потрясающе замечательная, у нее есть подзаголовок «Фантазия в русском». Сейчас скажу точно, если хотите, поскольку лучше тут не перепутывать. «Фантазия в русском стиле» на английские темы. Он ее начал писать до Первой мировой, а окончил после. И в предисловии он очень много пишет о Чехове. Вот пьеса такая чеховская, причем у меня такое впечатление, что Шоу в нем понял тогда больше, чем тогда в нем понимал русский театр. И вот эта пьеса, где есть вот этот дом, очень похож на те дома, что у Чехова, только, повторяю, Шоу чувствовал, в отличие от тех, кто ставил тогда Чехова на русской сцене, что этот дом миф, что в нем нет уюта, тепла, прибежища, спасения и всего остального тоже.
И в завершении рассказа Шоу сегодня. Елена Воронцова.
В 1971 году в Лондоне на Юстон-Роуд открылся театр, носящий имя Бернарда Шоу. В Онтарио ежегодно проходит фестиваль Шоу, на котором сейчас бывают представлены до 800 представлений за год. Мюзикл «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн в главной роли, поставленный по Пигмалиону Шоу, стал бесспорным хитом. Национальная галерея Ирландии, Королевская театральная академия и Британская библиотека в Лондоне, где Шоу в молодые годы занимался самообразованием, по сей день пользуется его покровительством, поскольку большинство средств, получаемых от роялтис, он завещал этим учреждениям. В Доме писателя в графстве Хертфордшир этим летом проходит фестиваль постановок пьес Шоу и открывается небольшой магазин старой книги. Вокруг 150-й годовщины со дня его рождения, как в Ирландии, так и в Америке и в Англии, проходят конференции, банкеты и театральные фестивали.
На этом мы заканчиваем программу к 150-летию со дня рождения Бернарда Шоу. Режиссер Илья Бубчинецкий, редактор Иван Толстой.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Через 8 минут обозрение «Книжный угол». Затем программа «Мужчина и женщина». Ее гости – главный редактор журналов GQ и Vogue.
Во второй половине часа мы поговорим о русских фамилиях в передаче «От А до Я» и подведем итоги велогонки «Тур де Франс» в спортивном обозрении «Прессинг плюс».
В конце часа передача «Карт-бланш».
Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.